Літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Бонни быстро росла, и с каждым днем становилось все яснее, что она внучка Джералда О'Хара. У нее были короткие крепкие ножки, большие голубые, какие бывают только у ирландцев, глаза, и маленький квадратный подбородочек, говоривший о решимости стоять на своем. У нее был горячий нрав Джералда О'Хара, проявлявшейся в истериках, которые она закатывала, причем она тотчас успокаивалась, как только ее желания были удовлетворены. Когда отец находился поблизости, желания маленькой Бонни всегда поспешно удовлетворялись. Он баловал ее, невзирая на противодействие мамушки и Скарлетт, ибо ему нравилось в ней все, кроме одного, кроме боязни темноты. До 2 лет маленькая Бонни быстро засыпала в спаленьке, которую делила с Уэйдом и Эллой. А потом, без всякой видимой причины, начала всхлипывать, как только мамушка выходила из комнаты и уносила с собой лампу. Затем она начинала просыпаться ночью с криками ужаса, пугая 2 других детей и приводя в смятение весь дом. И однажды пришлось даже вызвать доктора Мида, и Ред весьма был резок с ним, когда тот объявил, что это всего лишь от дурных снов. От нее же никто ничего не мог добиться, кроме одного слова — темно. Скарлетт считала это капризом. Она говорила, что девочку нужно просто отшлепать. Она не желала идти на уступки и оставлять лампу в детской, ибо тогда Уэйд и Элла не смогут уснуть. Обеспокоенный Ред пытался мягко выудить у дочки, в чем же дело. Но, услышав заявление жены, он холодно сказал, что если кого и следует отшлепать, так это Скарлетт. Причем сам он готов этим незамедлительно заняться. В итоге Ред перевел Бонни из детской в комнату, где он жил теперь. Ее кроватку поставили рядом с его большой кроватью, и на столике всю ночь горела затененная лампа. Когда об этом стало известно, весь город загудел. Было что-то неделикатное в том, что девочка спит в комнате отца, даже если этой девочке всего 2 года. От этих пересудов Скарлетт пострадала двояко. Во-первых, все узнали, что она и ее муж спят в разных комнатах, и это уже само по себе не могло не произвести шокирующего впечатления. А во-вторых, все считали, что если уж девочка боится спать одна, ее место рядом с матерью. Скарлетт же не могла объяснить всем и каждому, что она просто не в состоянии спать при свете, да и к тому же Ред не допустил бы, чтобы девочка спала с ней. «Вы в жизни не проснетесь, пока она не закричит», — А если и проснетесь, то, скорее всего, отшлепаете ее», — отрезал он Скарлетт. Скарлетт раздражало то, что Ред придает такое значение ночным страхам Бонни. Но она подумала, что со временем, может быть, исправит дело и переведет девочку назад в детскую. Все дети боятся темноты, и единственное тут лекарство — твердость. Ред упорствует только за тем, чтобы выставить ее в глазах всех плохой матерью и таким путем отплатить за то, что она изгнала его из своей спальни. Ред ни разу не переступал порога комнаты Скарлетт и даже не брался за ручку двери с того вечера, когда она сказала ему, что не хочет больше иметь детей. Ужинал он почти всегда вне дома, до тех пор, пока страхи Бонни не побудили его прекратить все отлучки. А то, бывало, он проводил вне дома всю ночь, и Скарлетт, лежа без сна за плотно закрытой дверью, прислушивалась к бою часов, возвещавшему наступление утра, и раздумывала, где же в этот момент Ред? И ей вспоминались его слова: «На свете есть немало других постелей, прелесть моя». Скарлетт передергивала все от этой мысли, но ничего поделать она не могла. Что бы она ни сказала, мгновенно возникла бы ссора, и тогда он непременно намекнул бы на ее запертую дверь и на все то, что было связано с Эшли. Да, это его дурацкая затея, чтобы Бонни спала при свете, причем в его комнате, объясняется, конечно же, всего лишь подлым желанием отплатить ей. Скарлетт не понимала, почему Ред придавал такое значение дурацким страхам Бонни. Она не понимала его привязанности к девочке до одной страшной ночи, которую никто в этой семье не мог потом забыть. В тот день Ред встретил на улице человека, с которым они прорывали блокаду. И им, конечно, было о чем друг с другом поговорить. Когда они отправились беседовать и пить, Скарлетт не знала, но подозревала, что, скорее всего, красотки Отлинг. Ред не приехал домой днем, чтобы погулять с Бонни, не приехал и к ужину. Бонни, просидевшая весь день у окна, с нетерпением дожидаясь своего папу, чтобы показать ему коллекцию жуков и тараканов, наконец, невзирая на слезы и протестующие крики, была уложена в постель Лу. Возможно, Лу забыла зажечь лампу, а, возможно, лампа сама погасла. Никто толком не знал, что произошло, но когда Ред явился, наконец, домой сильно навеселе, в доме все было вверх дном, а отчаянные крики Бонни донеслись до него, когда он еще был в конюшне. Девочка проснулась в темноте и позвала папу, а его не было. И вдруг все неведомые ужасы, населявшие ее воображение, пробудились. Ни уговоры, ни несколько ламп, принесенных Скарлетт, не помогали. Бонни не успокаивалась, И у Ретта, когда он в три прыжка взбежал по лестнице, был вид человека, встретившегося со смертью. Взяв дочку на руки, Ретт наконец уловил среди ее всхлипываний слово «темно» и в ярости повернулся к Скарлетт и к негритянкам. «Кто потушил лампу? Кто оставил Бонни в темноте одну? Присси, я с тебя шкуру за это сдеру!» — воскликнул он. «Бог мне свидетель, мистер Ретт! Это не я, это Лу!» — воскликнула Присси. «Ради всего святого, мистер Ретт, ведь я!» — взмолилась в свой черед Лу. «Замолчи!» — резко оборвал он ее. «Ты знаешь мой приказ. Клянусь Богом, я... Убирайся отсюда, Лу, чтоб духу твоего не было. Скарлетт, дайте ей денег, и чтоб я не видел ее, когда я спущусь. А сейчас все уходите. Все!» Негритянки выскочили, незадачливая Лу с рыданием закрывшись передником, но Скарлетт осталась. Ей было тяжело видеть, как любимое дитя тотчас успокоилось на руках у Ретта, тогда как у нее на руках девочка кричала, не умолкая. Тяжело было видеть и то, как маленькие ручонки обвелись вокруг его шеи, и слышать, как девочка, задыхаясь, прерывисто рассказывала ему, что ее так напугало. А она, Скарлетт, ничего членораздельного не могла из дочки вытянуть. «Значит, он сидел у тебя на грудке?» — тихо проговорил Ретт. «И что? Он был большой?» «Да, да», — всхлипывая отвечала девочка. «Такой страшенный, большущий, и когти!»
«Ах, значит, когти у него? Когти! Ну да ладно, я всю ночь просижу тут и пристрелю его, если он снова появится». Ретт сказал это убежденно и мягко, и Бонни постепенно перестала всхлипывать. И уже почти успокоившись, на языке, понятном одному только Ретту, Бонни принялась описывать чудовище, которое явилось к ней. Скарлетт, слушая, как Ретт беседует с девочкой, точно речь идет о чем-то реальном, почувствовала, что в ней закипает раздражение. «Ради Бога, Ретт!» — воскликнула Скарлетт, но он жестом велел ей молчать. Когда Бонни наконец уснула, Ретт уложил ее в кроватку и накрыл одеяльцем. «Я с этой негритянки живьем шкуру спущу», — тихим голосом сказал Ретт Скарлетт. «Да и вы виноваты. Почему же вы не зашли посмотреть, горит ли свет?» «Не валяйте дурака, Ретт», — шепотом ответила Скарлетт. «Бонни так себя ведет, потому что вы ей потакаете. Многие дети боятся темноты, но у них это проходит. Уэйд тоже боялся, но я не потворствовала ему. Пусть покричит ночь другую». «Пусть покричит?» На секунду Скарлетт показалось, что Ретт сейчас ударит ее. «Либо вы дура, Скарлетт, либо самая бессердечная женщина на свете. А я не хочу, чтобы моя дочь выросла нервной и трусливой», — возразила Скарлетт. «Трусливой? Да в ней трусости нет ни на грош. Вы просто лишены воображения и, конечно, не можете понять, какие муки испытывает человек, который им наделен. Особенно ребенок. Если что-то с когтями... Если кто-то с рогами явится и сядет к вам на грудь, вы скажете, чтобы оно убиралось к дьяволу? Да? Именно так. Черт побери. Припомните, мадам, что я присутствовал при том, как вы просыпались, пища точно выпоротая кошка, только потому, что вам приснилось, будто вы бежали в тумане. Вспомните же это, Скарлетт. Это было не так уж и давно». И тут Скарлетт
растерялась. Она не любила вспоминать этот сон. К тому же Ред успокаивал ее тогда почти так же, как успокаивал сейчас Бонни, и это внесло смятение в ее мысли. Но не желая над этим раздумывать, Скарлетт повела на него наступление с другой стороны. «Просто вы во всем ей потакаете, Ред», — сказала она. «И я намерен потакать и дальше. Только она рано или поздно преодолеет свой страх и забудет о нем. А вот я буду помнить о вашем бессердечии, Скарлетт». «В таком случае», — язвительно заметила Скарлетт, «раз уж вы решили стать нянькой, не мешало бы вам приходить домой на ночь и для разнообразия в трезвом виде». «Да, я буду приходить домой рано, но я буду напиваться, если захочу, как сапожник», — ответил он ей. С тех пор Ред стал рано приходить домой. Он приезжал задолго до того, как надо было укладывать Бонни в постель. Садился подле нее и держал ее за руку, пока девочка, заснув, не расслабляла пальцы. Лишь тогда Ред на цыпочках спускался вниз, оставив гореть лампу и приоткрыв дверь, чтобы услышать, если девочка проснется и испугается. С тех пор он твердо решил, больше он никогда не допустит, чтобы дочку мучил страх. С тех пор весь дом следил за тем, чтобы в комнате, где спала Бонни, не потух свет. Скарлетт, мамушка, Присси и Порк то и дело на цыпочках поднимались наверх и проверяли, горит ли лампа. И приходил Ред домой трезвым, но не Скарлетт добилась этого. На протяжении последних месяцев он много пил, хотя никогда не был по-настоящему пьян. Но вот однажды вечером от него особенно сильно пахло виски. Придя домой, Ред подхватил с пола Бонни, посадил ее к себе на плечо и спросил: «Ну что же, не желаешь поцеловать своего любимого папку?» Бонни сморщила курносый носишко и заерзала, высвобождаясь из его объятий. «Нет, папа», — чистосердечно призналась девочка. «Фу! Это я, фу! Фу, как плохо пахнет! Вот от дяди Эшли никогда плохо не пахнет!» «Ах, черт бы меня подрал!» — буркнул Ред, опуская Бонни на пол. «Вот уж никогда не думал, что обнаружу в собственном доме поборницу воздержания». И с того дня Ред выпивал лишь по бокалу вина после ужина. Бонни, которая разрешалась допить последние капли, вовсе не находила запах вина таким уж плохим. А у Ретта воздержание от спиртного привело к тому, что одутловатость постепенно исчезла, а круги под черными глазами на лице стали не такими темными и обозначались не так резко. Бонни любила кататься на лошади, сидя впереди него в седле. Поэтому Ред проводил много времени на воздухе, и смуглое лицо его, покрывшись загаром, потемнело еще больше. Вид Торетта был цветущий, он то и дело смеялся и снова стал похож на того удалого молодого человека, которого, на удивление всей Атланты, столь смело прорывал блокаду в начале войны. Люди, никогда не любившие Ретта,
теперь улыбались при виде крошечной фигурки Бонни, торчавшей перед ним в седле. Матроны, до сих пор считавшие, что ни одна женщина не может чувствовать себя спокойной в его обществе, начали останавливаться и беседовать с Реттом на улице. Они все любовались маленькой Бонни. Даже самые строгие пожилые дамы держались мнения, что мужчина, способный рассуждать о детских болезнях и воспитании ребенка, не может быть совсем уж скверным. Наступил день рождения Эшли, и Мелани решила в тот вечер устроить сюрпризом ему торжество. Все об этом знали, за исключением Эшли, даже Уэйт и крошка Бо, которых заставили поклясться, что они будут хранить тайну. Малыши ходили теперь страшно гордые. Все благопристойные обитатели Атланты были приглашены и дали согласие прийти. Генерал Гордон и его семья любезно приняли приглашение. Александр Стефанс обещал быть, если ему позволит не слишком крепкое здоровье. Ожидали даже Боба Тумбза, буревестника конфедерации. И все утро Скарлетт, Мелани, Инди и тетя Питти бегали по дому, руководя неграми, пока те вешали свежевыглаженные занавески, чистили серебро, натирали полы, жарили, парили, помешивали и пробовали всевозможные яства. Скарлетт никогда еще не видела Мелани такой счастливой и возбужденной. Мелани говорила ей: «Ты понимаешь, дорогая, у Эшли ведь не было дня рождения со времени, помнишь, того пикника в 12 дубах. Еще в тот день мистер Линкольн призвал добровольцев. Ну так вот, у Эшли с тех пор не было дня рождения, а он так много работает и так устает, когда вечером приходит домой, что он даже не вспомнил про свой день рождения. Вот он удивится, когда после ужина столько гостей явится к нам». «А куда же вы фонарики-то над лужайкой спрячете? Ведь мистер Уилкс наверняка увидит их, когда придет ужинать домой», — ворчливо спросил Арчи у Мелани. Старик просидел все утро, с интересом наблюдая за приготовлениями, хотя и не признавался в этом. Он еще ни разу не видел, как в городе готовится к большому празднику, и это было ему вновь. «Больно уж разбегались эти женщины, не стесняясь», — говорил он. «Все суетятся, будто в доме пожар, а всего-навсего-то ждут гостей, но даже дикие кони не могли бы утащить его с места события». Арчи радовался вместе со всеми. Особенно заинтересовали Арчи цветные бумажные фонарики, которые собственноручно смастерили и покрасили миссис Элсинг с Фенни. Он никогда ранее не видывал таких штуковин. Они хранились в его комнатушке в подвале, и он тщательно их обследовал. «Бог ты мой! А я об этом и не подумала!» — воскликнула Мелани. «Арчи, как хорошо, что ты вспомнил!
Ну и ну, а что же делать? Ведь их надо повесить на кусты и деревья и воткнуть в них свечечки и зажечь, когда начнут появляться гости. Скарлетт, а ты не могла бы прислать Порка, чтобы он это сделал, пока мы будем ужинать? Мисс Уилкс, вы женщина умная и таких мало встретишь. А уж больно быстро вы начинаете волноваться. Берегите себя, сказал Арчи. Да этому дураку Порку такие штуковины и в руки-то давать нельзя. Он мигом их сожжет. А они такие красивенькие, снисходительно заметил Арчи. А я уж сам их повешу, пока вы с мистером Уилксом кушать будете. Ах, Арчи, ну какой же ты добрый! Мелани обратила к нему взгляд, исполненный детской благодарности и доверия. Право, я не знаю, что бы я без тебя делала. «Может быть, тебе сейчас вставить в них свечи, чтобы хоть это было уже сделано?» «Ну что ж, можно», — сказал не очень-то любезно Арчи и заковылял к лестнице, которая вела в подвал. «Ну вот, оказывается, есть много способов убить кошку. Не обязательно закармливать ее маслом», — весело заметила Мелани, когда старик, громко стуча деревяшкой, уже спустился вниз. «Я ведь все время хотела, чтобы именно Арчи развесил фонарики. Ты ведь знаешь, Скарлетт, какой он. Ни за что не станет делать то, о чем его просят. Да к тому же мы хоть убрали его на время с дороги. Чернокожие так его боятся, что просто ничего не делают, пока Арчи стоит у них над душой. А я бы, Мелли, ни за что не держала такого отпетого человека у себя в доме», раздраженно заявила Скарлетт. Скарлетт ненавидела Арчи так же пылко, как и он ненавидел ее, и они едва разговаривали. Только из одного дома, дома Мелани, Арчи не уходил, когда появлялась Скарлетт. Он даже и здесь смотрел на нее подозрительно и с холодным презрением. «Послушай меня, Мелани, ты еще с ним не оберешься хлопот, помяни мое слово», — заверила Скарлетт. «Послушай, но он же совершенно безвредный. Нужно его только хвалить и делать вид, будто очень зависишь от него», — с улыбкой ответила Мелани. «К тому же он так предан Эшли и Бо, что мне спокойнее, когда он тут». «Ты хочешь сказать, что он предан тебе, Мелани?» — заметила Инди, и холодное лицо ее потеплело от легкой улыбки, а взгляд с любовью остановился на жене брата. «По-моему, ты первая, кого этот старый грубиян полюбил с тех пор, когда, словом, после своей жены. Мне кажется, он бы даже хотел, чтобы кто-то оскорбил тебя, тогда бы он убил этого человека, чтобы доказать, как он тебя высоко ставит». «Бог ты мой, ну что ты это говоришь, Индия?» — воскликнула краснея Мелани. «Он считает меня страшной простофилей, и ты об этом прекрасно знаешь. Но я просто не понимаю, какое может иметь значение, что думает или считает этот вонючий старик», — вставила Скарлетт. Стоило ей вспомнить, как Арчи отчитывал ее за каторжников, она тут же выходила из себя. «Мне, кстати, пора идти. Мне еще надо распорядиться насчет ужина, а потом съездить в лавку и заплатить приказчикам. А потом я планирую поехать на лесной склад и расплатиться с возчиками и Хьюэлсингом». «Так ты поедешь на лесной склад?» — переспросила Мелани. «Ах, боже мой! Эшли собирался зайти на склад во второй половине дня, чтобы повидать Хью. А ты не могла бы задержать его там до 5 часов? Если он явится домой раньше, то он, конечно, застигнет нас врасплох. Мы еще наверняка будем возиться с тортом или каким-нибудь блюдом, и тогда никакого сюрприза не получится. Поможешь мне, Скарлетт?» Скарлетт улыбнулась про себя, и у нее сразу улучшилось настроение. «Да, я, конечно, задержу его», — ответила она Мелани. Еще произнося это, она почувствовала на себе пронизывающий взгляд светлых, почти лишенных ресниц глаз Индии. «Она всегда так странно смотрит на меня, когда я говорю об Эшли», — подумала Скарлетт. «Ну что ж, тогда задержи его сколько сможешь, и после 5, — сказала Мелани, — а Индия приедет и заберет его. Только сама приходи сегодня вечером пораньше, Скарлетт. Я хочу, чтобы ты была с самого начала торжества». «Она, значит, хочет?» — мрачно размышляла по дороге домой Скарлетт. «Чтобы я была с самого начала торжества? Так почему же она не предложила мне принимать гостей вместе с нею, Индией и тетей Питти?»
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.